Огонь по всем батареям, в пейджерах, рациях, приемниках, мобильниках. Взрывается в Ливане, трясется мир.
Алло, что, дождались? Ровно. Я в тумбу уехал сейчас.
В Торопце тоже грохнуло так, что мама не горюй. Взорван крупнейший склад с ракетами. Остались ли живые? Власти молчат, Z-военкоры нет.
Тебя, любимых, они защищают высокими заборами, панцирями, ПВО. А арсеналы, в которые Российская Федерация вложила огромное количество денежных средств, они, по сути дела, не прикрытые с воздуха никаким образом.
Эксперты называют другие населенные пункты, где рядом с жилыми домами есть такие же склады, и они могут стать объектами новых атак.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Все, что происходит сейчас в Ливане, вызывает реальную панику у рядовых потребителей электроники. Детонирует все, что имеет литий-ионные аккумуляторы, а также устройства, работающие на солнечных батареях. Взрываются скутеры, машины, магнитолы, ноутбуки, телефоны, бытовые приборы, домофоны, даже сканеры. Взрывы слышны на улицах, в домах, магазинах электроники, на складах. Движение на улицах встало, бизнес встал, больницы переполнены. Это я сейчас читаю пост Z-военкора Зергулио, так он называется, Зергулио, и читаю ровно по причине тех выводов, которые он делает из происходящего. Послушайте дальше. Вопрос импортозамещения стал приоритетным. Теперь это залог выживания государства. Покупаешь самолеты или машины на Западе, в пейджерах было по 20 граммов взрывчатки. В машине и самолете может оказаться килограмма 2 с датчиком активации по скорости или высоте. Последняя модель iPhone может не только прослушивать чиновника, но и оторвать ему голову. Так ли страшно жить теперь? В связи с происходящим, как кажется этому военкору, об этом мы позже поговорим с нашими экспертами. И теперь наш сюжет о том, что происходит в Ливане.
В Ливане два дня подряд взрывается бытовая электроника. И если в первый день целью стали пейджеры, то во второй день список техники сильно расширился. Основной целью атаки в среду стали рации. Предположительно, это второй по популярности способ общения членов Хезболлы. Взорвавшиеся рации были произведены японской компанией ICOM. Однако непонятно, где Хезболла их приобрела. После оперативного расследования в фирме заявили, что рации могли оказаться поддельными. Для этого сотрудник ICOM в Осаке привел наглядный пример. Видно, что на внутренней панели японской рации есть пломба со словом «genuine», что означает «аутентичный». На снимках из Бейрута та же модель рации, но пломбы на ней нет. Подобная деталь может подтверждать публикацию New York Times, которая появилась ранее. В ней журналисты издания утверждают, что Израиль создал подставные компании для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан. Также на видео попали взрывы в салонах по ремонту телефонов, что позволило предположить, что и смартфоны стали целью атаки.
Я не ожидал того, что произошло сегодня. Все повторяется снова и снова. У нас здесь были некоторые устройства, которые мы считали на 100% безопасными, но из осторожности мы убрали их из магазина, потому что забеспокоились.
Также в местных СМИ гуляет слух про взрывы ноутбуков, но никаких подтверждений на данный момент этому нет. Вчера в Ливане взрывались не только средства связи. Местные СМИ сообщали о взрывах автомобилей. Журналист Аль-Джазиры сообщил об одном таком случае.
Позже мы услышали, что машина просто взорвалась позади нас. Мы оглянулись, она полыхала. Но пламя было не таким, как после прилета дрона. Такое чувство, что взорвалось что-то внутри.
Среди сообщений о взорвавшейся технике упоминаются две солнечные панели. Как произошла детонация в них, остается неясным. Репортеры Аль-Джазиры утверждают, что обе панели располагались на одном из опорных пунктов Хезболлы. Итак, по сообщениям СМИ, взрывались рации, радиоприемники, мобильные телефоны, солнечные батареи, автомагнитолы и домофоны. Жертвами детонации техники 18 сентября стали 20 человек. Еще 450 получили ранения.
Итак, с нами на связи Сергей Мигдаль, военный эксперт. Сергей, здравствуйте. Насколько мне известно, в Израиле гордятся вот этой уникальной сенсационной операцией. Вам не обидно слушать, что это не Моссад, а это люди, которым доверяют, та страна, которой доверяют скорее в Хезболла. И что касается производства, установки и настройки, а только с этим могут быть связаны вот эти взрывы удачно, удавшиеся, это дело рук, может быть, только доверенных лиц. И это никак не Моссад и не Израиль.
Я не хочу фантазировать. Мне, конечно, не обидно. Тем более, что у нас в Израиле как раз любят все покрывать максимальным количеством тумана, да? Угу. И даже когда где-то пролетают на очень малой высоте F-15 с большими шестиконечными звездами и сбрасывают управляемые бомбы над Сирией, вот, у нас в новостях говорят, что это, наверное, ВВС Лихтенштейна прилетели, которые известны тем, что у них все ВВС состоят из одного вертолета.
А, да, я слышала это слово, да. Лихтенштейн, да.
Да, да, я не люблю такие глупости. И в своем телеграм-канале Peacemakers, да, в общем, пишу то, что я думаю, добавляя, чтобы на меня слишком не ругала наша военная цензура, по сообщениям иностранных СМИ есть такая категория. Теперь совершенно прав уважаемый гость, что Хизбалла, постройка всей этой системы, своей кодированной и безопасной связи, которой, кстати, она очень гордилась и официально в свое время заявила этот проект, несмотря на проблемы, которые вызвали внутри Ливана, да, потому что правительство Ливана и парламент были против, что какая-то военизированная организация, даже такая сильная, создает совершенно отдельную независимую систему связи, которая не зависит от, например, системы мобильной связи операторов самого Ливана, от государственной телекоммуникационной компании. Но Хизбалла, поскольку она держит всех в страхе в Ливане, она может себе это позволить. И, безусловно, она хотела это делать с высоким уровнем безопасности только с теми, кому она доверяет. Кстати, у таких стран, как Иран, и движение Хизбалла, у них есть отдельная проблема, да, это не Америка, не Израиль, не Англия, которые могут их Министерство обороны или Министерство внутренних дел соответствующее выпустить тендер, да, на который придут там различные компании, Samsung, Siemens, Viacom, неважно кто, и кто-то из них победит и будет строить, например, новую систему связи для британской полиции или армии. Понятно, что в Иране и Хизбалле это невозможно, поскольку как Иран, так и Хизбалла находятся под международными санкциями, тяжелейшими. Просто прийти и купить что-то в Самсунге или Панасонике они вообще не могут физически. Все такого рода вот сами по себе проекты делаются через различные прокладки коммерческие, посредников, которым, безусловно, доверяют. И вот тут вот я хочу просто объяснить, как это делается. Да, конечно, только с тем. Но проблема в том, что агенты Моссада, это сильная, очень мощная организация, которая собаку съела на разведывательных операциях в тылу врага. Очень жаль, я добавлю в скобках, что, к сожалению, Моссад вообще не работал в Газе, поскольку Газа исторически, как и западный берег реки Иордан, попадает под ответственность службы безопасности израильской шабак и военной разведки. Так вот, агенты Моссада не приходят в кипе с израильским флагом на лацкане, да, карточкой. «Здрасте, я из Моссада, бизнес». Нет, наоборот. Создаются иногда многими годами путем очень дорогостоящих и сложных операций и терпеливой их работы легенды, которые позволяют втереться в доверие зачастую самым ответственным людям в вражеских государствах или движениях.
Хорошо.
Которые причем знают, что им что-то угрожает, знают, что...
Сергей, ну теперь же нам очень важно от вас услышать, а как они это сделали? Во-первых, первый вопрос. Все ли перечисляемые устройства, а это вот я перечисляю бесконечно, эта табличка рации, отметается и пейджеры, это мы верим 100%, но радиоприемники, мобильные телефоны, бытовая техника, солнечные батареи, автомагнитолы, домофоны, мототехника. Этот список вы не хотите ли скорректировать для нас, чтобы мы понимали, что именно взрывалось, раз. А во-вторых, попытаться объяснить, как они это сделали в таком случае, если это не те страны, которым доверяет Хизбалла, монтировали, настраивали и производили.
Еще раз важно подчеркнуть, что Хизбалла, а вместе с ним ее спонсор Ливан, у них большая проблема с получением особенно вот такого высокотехнологичного оборудования, поскольку вот и союзники их, скажем, та же Россия, которая союзник, в общем-то, Ирана, хотя официально не считает себя союзником Хизбаллы, но сотрудничала с ней немало во время войны в защиту режима Асада в Сирии, многие из этого поставить уж точно им не может. Да? Сила российского военно-промышленного комплекса в других много вещах. Мы знаем, какие страны являются ведущими в мире, в том, что связано с средствами связи, микроэлектроникой и такое прочее. Еще раз, поскольку в открытую Хизбалла та же самая или Иран не могут зачастую приобретать такого рода системы двойного назначения, которые могут иметь приложение в армии и военных и делах безопасности, приходится делать через посредников. Теперь о том, что взрывался. Тут я так понимаю, что параллельно было несколько операций. Уже кое-что мы можем прочитать, потому что уже серьезные международные издания от «Нью-Йорк Таймс» до некоторых европейских изданий провели расследование. Уже известны названия различных фирм подставных, в которых вы участвовали, которые в один день закрылись позавчера. Да, их руководство бесследно исчезло, например, в Венгрии, в Болгарии.
То есть все, подождите, очень важный момент. То есть все то, что взрывалось, мы сейчас не будем пятый раз перечислять, но оно было производство вот этих вот неназванных и закрывшихся неизвестных никому фирм. Все, что взрывалось.
Часть из этих фирм это были, они занимались винопередпродажей. Говорят, например, что часть приборов были собраны или сделаны в Болгарии по лицензии какой-то фирмы из Тайваня, а уже продажей представителем Хизбаллы занималась вот какая-то фирма из Венгрии, которая втерлась в доверие в том, тому посреднику от Хизбаллы, да, который занимался приобретением вот различных средств связи. И тут речь идет действительно не только о пейджерах, о радиостанциях переносных, о более мощных терминалах связи, которые располагались в квартирах боевиков Хизбаллы, ее командиров, в офисах, в автомобилях и микроавтобусах. И к тому же, как я понимаю, дополнительно к этому удалось за счет проникновения израильских агентов через эти системы связи использовать то, что сейчас любят называть специалисты IoT, Internet of Things, и что позволяет, поскольку почти все, вы знаете, в наше время даже холодильники и стиральные машины теперь имеют чипы, зачастую wireless, которые, например, позволяют управлять там, ими с помощью каких-то аппликаций, да, издалека там, проверять, насколько все постиралось, нагрелось или почистилось и так далее и такое прочее. Да, мы знаем, что есть системы, которые позволяют, например, отвечать на звонок в ваш дом видео, когда вы вообще не находитесь дома с аппликацией вашего телефона. И вот некоторые из таких систем, если вы провели успешную операцию по проникновению в эту сеть, вы можете этими системами, так в том числе, каким-то образом принудить их, чтобы они прошли в разнос. Это помимо того, что, еще раз, было несколько операций параллельно, вот, скажем, эти пейджеры, как я понимаю, большая часть была поставлена еще до начала войны. Сама эта операция продолжалась более 2 лет. А, скажем, батареи для раций японских были поставлены всего лишь несколько недель назад. И вот эти батареи оказались частично содержали взрывчатку, они были фальш батареи, только частично батареи, и которые могли взорваться по какому-то специальному сигналу, который на эту сеть был передан. И таких примеров несколько, то есть это несколько операций подряд, это действительно невероятно сложно. Но еще раз, все зависело от того, главное тут было попасть, правильно втереться в доверие, создать вот это шоу, такой реальный театр жизни, мы это называем, для тех людей, той команды, небольшой наверняка, которая занималась именно приобретением и контролем за установкой и наладкой этой системы уже внутри Ливана. И вот, очевидно, это было и сделано, и такой операции Моссад умеет проводить. Теперь Моссад сам никогда в этом не признается, но вот «Нью-Йорк Таймс» и американские источники в Белом доме утверждают, что Израиль за этим стоит. То же самое вот прямо сейчас говорит, кстати, и Хасан Насралла в своей речи, что это операция сионистского врага.
Ну вот сейчас, Сергей, прямо вот в эти минуты приходит сообщение, что армия Израиля начинает наносить удары по Хизбалле на территории Ливана. Вот прямо в эти минуты. Все-таки я уточню еще раз, чтобы для понимания нашей аудитории, еще раз. То есть никаких других приборов, кроме тех, которые вот эти люди производили сами для себя и сами для себя настраивали и налаживали. Нет, не взрывалось ничего другого. Только вот это вот все, чем они себя обеспечивали. Свой быт и свои средства, свою связь, свой быт, свою войну. Только то, что касалось их лично и то, чем они пытались себя вот изолировать от всего остального.
Совершенно верно. Дело в том, что Хизбалла к ним подходит очень описание государства в государстве. И так многие к ним и относятся в Ливане. Вот был, кстати, случай, когда они практически создали своевольно в порту Бейрута свою зону, где их собственные представители проводят досмотр и не допускают. И вот ливанская полиция приказала, попыталась это как бы прийти туда и проверить. и что все-таки они выгружают в порту Бейрута, и тогда Хизбалла приехали несколько десятков боевиков Хизбаллы на джипах с пулеметами, дали по голове военным и полицейским, прогнали их, то есть это вот так выглядит. И за счет того, что вся главная их цель – это воевать против Израиля, помимо того, чтобы, конечно, участвовать активно и лидировать в политической жизни Ливана, и поскольку они знают, что Израиль, а также и США, кстати, это их главные важные враги, они, естественно, хотят, чтобы их все системы были максимально защищены. Обратите внимание, что многие взрывы действительно произошли в разных офисах и квартирах. Почему? Потому что Хизбалла, особенно после опыта 2006 года, например, вся их штабная работа, управление их подразделениями различными, ракетными, спасательными, специальными и прочими, проводится не из каких-то официальных штабов, да? Как в Америке Пентагон или Минобороны на набережной в Москве-реке, а из практически таких скрытых и замаскированных мест. Из офисов, которые могут быть офисами каких-то торговых фирм, из квартир конспиративных, где эти командиры боевиков находятся. Там установлены серьезные ретрансляторы, средства связи, вот все эти вот терминалы. И вот именно эти места как бы и взорвались. Поэтому, еще раз, вот с использованием этой сети удалось, очевидно, специалистам из Моссада в том числе и привести к, как это называть, к неполадкам, перегревам, взрывам различных устройств, которые даже и не были заминированы, но некоторые это позволяют. Как, например, вы знаете, если есть, например, электромобиль, да, и он подключен к какой-то сети международной, то, в принципе, в теории такие случаи уже бывали, какая-то сторонняя сила при определенном усилии может взять этот автомобиль под контроль. Да, ну вот, как вы знаете, эти беспилотные автокси, которые сейчас там в Сан-Франциско или в Остине, в Техасе возят людей. И, например, разогнать ее и врезать в стену, таким образом убив сидящих в этой машине людей. И в данном случае эта система сработала хорошо. Мы видим по жалобам Насралла, вот его речи, с многих десятков убитых и сотнях искалеченных боевиков и командиров Хизбаллы, что 99% пострадавших от этого были именно Хизбаллы, поскольку пострадали те люди, которые имели отношение к приборам, работающим в этой сети. Неважно каким, но в первую очередь, конечно, к тем, которые были вот заранее заминированы. Вот эти передатчики, пейджеры и терминалы.
Сергей, спасибо вам за этот комментарий. Я вас очень прошу вернуться потом к нам посмотреть, что происходит, потому что наносит сейчас авиация израильские удары по конкретным совершенно пунктам на территории Ливана, там, где концентрируется Хизбалла. Михаил, вы видите, уже идут, начались боевые действия, и лидер Хизбаллы говорит, что это война ливанская, новая и так далее. Вы видите ли вы прямую связь между тем, что произошло с этими устройствами электронными и сегодняшними ударами?
Вполне, абсолютно. Я же исследовал только одну версию, то есть Москвы. Но да, чирки Москвы совершенно не значит, что через Москву не действовал Моссад. Или агенты Моссада могли действовать и через Иран, и посоветовать Хизбалле свою фирму. Вполне возможно.
Ага, да,
и
это
вот
логично.
В данном случае именно синхронность таких действий, то есть разрушение полное системы связи и управления, и дальнейшая атака, они являются как бы классическим примером начала боевых действий. То есть сначала уничтожаются ключевые игроки системы связи и управления, а потом, после того, как противник не имеет возможности управлять своими войсками, начинаются боевые действия. Классический вариант, просто классика. Вот. И вот именно эта классика, она указывает на действие, на то, что это было сделано именно руками Моссада. Но, опять же, то, что делалось руками Моссада, не значит, что Хизбалле не посоветовали агенты Моссада, но через Москву или через Иран. Потому что Моссад — это очень действительно мощная спецслужба, которая имеет свою давнюю традицию действий и очень хитрые схемы, которые, как правило, никогда не повторяют. Вот, Сергей, я вам должен сказать, что у нас с вами аналогичное образование и жизненный опыт, поэтому даже вплоть до этого, поэтому тут мы с вами не можем спорить ни в чем. Да, это очень вероятно, что это Моссад. Но, тем не менее, это не факт. И вот наступление Моссада, начало боевых действий со стороны Цахау, как бы показывает, что да, это вещи могли быть скоординированы. Абсолютно.
Спасибо вам, Михаил, за этот комментарий. Я, кстати, сразу скажу, перед тем, как Сергею слово передать, от которого хотелось бы услышать оценку ситуации прямо на эту минуту, что 76% тех, кто отвечает нам на наш вопрос, стали ли вас больше пугать электронные устройства, доверяют мнениям наших экспертов и говорят, что нет, их пугать не стало, потому что это очень конкретная, очень точечная целевая операция, которая была произведена. 24% все-таки стало больше опасаться пользоваться этими устройствами. Пожалуйста, Сергей, вам слово. Что на эту минуту? Как вы связываете то, что произошло накануне с этими устройствами и сегодняшнюю атаку? Считает ли это войной? Как говорит лидер Хизбаллах? Вот ваша оценка ситуации.
Да, я просто хочу в ответ Михаилу сказать, я с ним совершенно согласен. Михаил, просто еще раз, и Моссад, собственно, с самого начала своего существования, это еще до создания Израиля, назывался Моссад Алиябет, умел использовать в том числе и то, что еврейский народ, он так разнообразен, и представители Моссада могут, естественно, тяжело работая, создать впечатление, что они из России, Америки, Франции, Ирана, Аргентины, и случаи уже бывали. Да? И так причем, что те люди, но с другой стороны, будут совершенно убеждены, что имеют дело с иранцами, аргентинцами или россиянами, или украинцами, потому что все. Но на самом деле это все израильтяне, и примеров таких операций много, сейчас не будем в это углубляться. Действительно, то, что вот такая эскалация практически идет сразу по следам вот этой операции, которая очень резко снизила боеспособность Хизбаллы, и в этом ее смысл. Это, кстати, не только практически ликвидация их систем связи и управления, но погибло, поскольку надо понимать, что многие пейнджеры эти были выданы не простым солдатам-боевикам на самом низу, а командирам различных звеньев. От младших до средних и старших командиров, в том числе командирам ралетной бригады «Радван», помощником важнейших руководителей Хизбаллы, даже у ассистента иранского посла был такой пейджер. И поэтому и многие из них не только погибли, да, там сотни именно искалечены. То есть люди, которые оторвали руки, у которых тяжелые ранения паха и живота, которые ослепли. И поэтому им сейчас не до руководства войсками или боевыми действиями, даже тех, кто не погиб. Речь идет о сотнях командиров и менеджерах среднего и высшего звена Хизбаллы.
Сергей, можно ли сказать все-таки о начале именно войны? Потому что Цахал заявляет о нанесении ударов по объектам Хизбаллы, расположенных на территории Ливана, и утверждает, что цель атак – сокращение террористического потенциала и военной инфраструктуры организации. Ну вот сократят и закончат с этим, я имею в виду атаку. Или это уже вы прогнозируете продолжительное военное действие, войной это будет уже называться?
Ну, прогнозы, как известно, дело очень неблагодарное.
Да.
И люди, которые спешили с прогнозами, зачастую обжигались на этом. Этого я не прогнозирую, я просто немножко хочу уточнить, что вы говорите, вот началась война. Война давно началась.
Ну, да, да.
Мы в Израиле считаем, началась война 7
октября. Это называется теперь горячая фаза. Да. Очередная горячая фаза.
А Хизбалла присоединилась к этой войне с задержкой на день. Они сами были удивлены и поражены этой атакой Хамаса. Настолько лидер Хамаса Синвар сумел от всех скрыть свои планы. Кстати, не пользуясь ни телефонами, ни пейджерами, а буквально курьерами с бумажками или проводной связью по туннелям в Газе. Так вот, Хизбалла начала эту войну просто, как я уже давно говорил, очевидно, пришло время к началу следующей фазы этой войны именно на севере, поскольку практически уже ликвидирован ракетный потенциал Хамаса, и они не могут массированно больше обстреливать юг и центр Израиля. Все системы «Железный купол» сейчас переводятся, большинство, как я понимаю, на север. И Израиль будет, очевидно, дав последний, кстати, шанс. Вы видели, только несколько дней назад приезжал спецпредставитель США по энергетической безопасности и границе с Ливаном Амос Хохштейн. И Израиль был готов пойти даже на компромисс, но только с тем, чтобы Хизбалла выполнила ту самую резолюцию 1701, отступила за реку Литани, чтобы все эти позиции заняла ливанская армия. И пограничная полиция есть у них, да, такая. Но Хизбалла не согласна, наоборот, Насралла только что заявил, что они будут продолжать обстреливать Израиль, пока идет военные действия в Газе, да, в помощь своим собратьям из Хамаса. И тогда придется Израилю безусловно, уничтожать боевой потенциал Хизбаллы и отодвигать их подразделения наземные и ракетные подальше от израильской границы. Скорее всего, это если не начнется сегодня, то начнется в ближайшие дни, в том числе и потому, что израильский премьер-министр, министр обороны в открытую сказали, что это будет сделано, потому что это обязанность правительства и долг перед жителями Севера. У нас по-прежнему примерно 60 тысяч человек находится в эвакуации в различных других частях Израиля, с приграничных районов. И это продолжается уже почти 11 месяцев. И это терпели только потому, чтобы закончить вот самую важную фазу огневую по уничтожению Хамаса и исламского джихада в секторе Газа, где сейчас уже это переходит в рамки полицейской операции. Поэтому, если не сегодня, то в ближайшие дни, скорее всего, это начнется. Просто многие думали, что это начнется после того, как наш премьер-министр вернется из Нью-Йорка. Он должен в ближайшие дни лететь на Ассамблею ООН выступать.
Ну, то есть все эти пейджеры – это то, что можно назвать арт-подготовкой?
Да, да, это арт-подготовка, только очень такая современная.
Да, незаурядная, конечно, подготовка. Да. Спасибо вам большое. Уважаемые гости, я вам очень благодарна. Я думаю, что многое стало понятно благодаря Михаилу и Сергею, нашим слушателям и зрителям. Все, что касается вот этой первой фазы операции, ну а вторая вот у вас на глазах разворачивается. До свидания.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали военные эксперты Сергей Мигдаль и Михаила Притула. Вела программу Елена Рыковцева.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.